Алена, а кому принадлежит идея создания вот этих фильмов, репортажей «Пережить торнадо»?
Ну, вообще, у нас запустился новый проект в рамках новостей «Вик на новины», и нас 5 человек теперь делают вот такие вот сериалы на какую-то важную тему, 5 серий в течение недели выходит. Когда в Оболонском, под Оболонским судом произошли все эти стычки, и потом ГПУ выложила видео, где показали, как ведут себя торнадовцы на закрытых слушаниях, мне очень захотелось понять как-то что-то больше про этот суд, потому что на самом деле он идет год, и мы ничего о нем не знаем. Ну и закрытые слушания всегда, наверное, интереснее, чем открытые для журналиста, тем более. И мы решили, что мы найдем и потерпевших, и запишем самими обвиняемыми интервью, чтобы понять, что на самом деле происходит и почему такие скандалы вокруг него.
Как вот искали контакты? Ну, потому что были люди, которые живут в Испании. Я думаю, не просто было уговорить потерпевших рассказывать о том, что они пережили. Вы договаривались или вот ваши коллеги договаривались? И как находили этих людей, вот в частности, человека в Испании?
Ну, человека в Испании нам подсказал один из пострадавших, которого мы записали. То есть это человек, которого даже прокуратура не допрашивала, но этот пострадавший в подвале, который также был бывшим бойцом, ну, шахтерского интерната предыдущего, перед торнадо подразделением, он сказал, что это его друг, и он живет в Испании. И дал нам его телефон в Вайбер. Я ему написала, и мы созвонились, и так договорились. Но, на самом деле было самое несложное найти потерпевших, самое сложное было уговорить их на камеру разговаривать, и это было, правда, самое сложное. Единственное, кто не боялись, это вот эти испанцы, потому что они были далеко, и им уже не страшно. А так, ну вот, приехать в Приволье, да, и мы решили пойти по всем стопам, где только были. Мы к москалю съездили, который также показал, у него до сих пор на его сайте можно посмотреть множество листов заявлений простых мирных жителей, которые приносили ему именно в администрацию, не в милицию. Там и контакты есть, и все, что хотите, можно у него найти. Мы приехали в школу Приволья, там встретили вахтершу, которая нам рассказала, показала. Ну и городок маленький, и правда, они все друг друга знают, и вот в Приволье непосредственно возле школы, там в 5 минутах от школы живут 2 мамы, у которых до сих пор их сыновья не найдены и считаются пропавшими без вести. И вот так мы нашли маму пострадавшего, непосредственно с которого началось дело торнадо. Это именно видео с его участием на спортивном снаряде, о котором говорил главный военный прокурор. Вот так мы ее нашли.
Она не хочет показывать свое лицо, но согласилась рассказать о том, что было. Почему согласилась?
Она очень долго не соглашалась, мы ее уговаривали, и причем вот с ней безумно сложно было разговаривать, потому что женщина постоянно плачет. Она верит, что ее сын жив, и единственное, что как бы ее сподвигнуло с нами все-таки пообщаться, она говорит: а я покажу фотографию своего Сережи, и вдруг его кто-то увидит, вдруг он жив все-таки. Вот. И это единственное, что я говорю: хорошо, мы вам покажем фотографию, вашего лица не будем. Я не понимаю, чем она может навредить своим лицом, но она попросила, мы сделали, как бы, ну.
Может быть, настолько страшные события там происходили, что люди до сих пор боятся? Вот вы, когда ездили в Приволье, вы ощутили какой-то страх людей от того, что было в 2014 году?
Ну вот мы когда пришли в школу, и вахтерша говорит: а вы точно украинские журналисты? Я говорю: ну да, точно, показываю свою пресс-карту. Он говорит: ой, он тогда точно не покажете, ну идем хоть вам расскажу. Я говорю: почему? Он говорит: да, потому что мы тут уже всем говорили, на нас никто не обращал внимания. И вот как-то правда, люди до сих пор там говорят полушепотом о торнадо, а вдруг они еще раз придут, а зачем я своим лицом буду показывать, они еще вернутся, если не они, то их друзья на свободе. Ну, мне настолько удивительно было, я не ожидала, что ну, настолько можно бояться наших украинских бойцов, как, ну, правда, какой-то 37-й год, они вот так вот перешептываясь рассказывали.
У вас есть издальний план, когда на пороге люди обсуждают и говорят, ну, приблизительно вот то, о чем вы сейчас сказали. Это вот специально вы так издалека сняли, потому что люди не очень хотели вот прям говорить на камеру, да?
Нет, на самом деле, первоначально мы просто снимали картинку, я попросила операторов снять школу, ну, как бы, как это. И он снимал, ну, а звук, соответственно, писался. И поэтому у нас получился этот звук.
Ну, и синхрон, да?
Этот синхрон, да. Просто, ну, потом эта женщина, она согласилась все-таки на интервью, поэтому этот кусок мы имели право давать в эфир.
Вы были в Приволье, а еще вы ездили, ведь торнадо было и в станице Луганской. До станицы вы не доехали?
Мы были везде, они были и в станице Луганской, и в Приволье у них было 2 базы. Также у них были патрули по Лисичанску. Ну и вот реакция на все одинаково. Мы снимали как раз Лисичанск и подъезд в Приволье, там шахты стоят. Мы как раз снимали, потому что один из пострадавших как раз был шахтером. И у меня вот 2 оператора стали снимать, выбежали шахтеры, подумали по камерам видеонаблюдения, что это РПГ, штатив перепутали. Ну, выбежали проверить, мы с ними разговорились. Он говорит, а что вы тут снимаете? Я говорю, там про торнадо снимаем, а у вас есть что рассказать? Они такие, не, ничего нету. Я говорю, ну как это? Говорит, сейчас же такой скандальный процесс, и столько пострадавших. Он говорит, а вы снимаете что? Что они типа плохие? Я говорю, нет, мы снимаем, что они на самом деле делали, мы пытаемся узнать, плохие они или хорошие. Они так долго стояли, смотрели, молчали, потом услышали, что мы обсуждаем потерпевших и именно этого героя, и каждый начал рассказывать про какую-то историю, которая у них была, там, как они останавливали, как они там забирали на подвал просто потому, что вышел после или там как-то не так ответил. Ну вот, но сначала боялись, и мне кажется, это очень показательно.
По мнению этих людей, может, они вам рассказывали, почему такое было отношение к ним? Ну, ведь было много, да, вот 92-я бригада была по частям, там Айдар. Ну, почему вот именно торнадо? Так боятся люди, и, может, люди понимали, может, они объясняли, почему, и там, и обзывали их сепаратистами. Ну, почему такое отношение?
На самом деле, вот после торнадо в эту же школу заехала ВСУ, и к ним прекрасно местные жители относятся. Говорят, они там и убирали, и помогали нам, и не было этого запугивания, потому что торнадо, они даже остановку автобуса, как утверждают местные жители, перенесли, чтобы никто там рядышком не приходил. А как они это объясняют, что именно торнадовцы во всех местных жителях видели сепаратистов? Он говорит, ну как-то доказывать, что не сепаратисты, только потому что я здесь живу, как-то странно. И опять же, для меня это тоже странно, потому что сам комбат торнадо из Тореза, и как оказалось, что он тоже даже не сразу убежал из своего города, и что он, как там говорят другие очевидцы, люди, которые жили с ним в этом городе, что они даже вроде бы и неплохо сначала ладили, а потом, когда уже, если говорить таким жаргонным языком, его начали сепаратисты щемить и забирать у него его оборудование, только после этого они поссорились. Поэтому странное отношение того, что если ты живешь на Донбассе, то ты сепаратист.
Как вам удалось уговорить, а может, сами согласились, те, кто сейчас под следствием?
Мы написали запрос в суд, так как сейчас только суд имеет право дать нам разрешение на свидание в СИЗО. Суд разрешил, мы отправили это разрешение в СИЗО, и, ну, и СИЗО также нам разрешили. Мы пришли в СИЗО, показали это разрешение, нам сказали, сейчас мы позовем. Мы просили двоих, Онищенко и Ляшука.
Почему их?
Ну, Онищенко как комбат, а Ляшук, он мне показался самым таким ярким, что ли, из всей этой кампании. Ну и, кроме того, самые жестокие обвинения касались Онищенко и Ляшука.
Ну, насчет Ляшука вы не ошиблись, насчет яркости. Да, это было впечатляющее видео.
Да.
Ваши внутренние вот переживания, чувства во время этих интервью?
Ну, сказать, что я боялась, во-первых, мне пообещали, что, говорит, ну, сейчас вы зайдете, там в комнатах для свидания есть клетки, подсудимых туда в клетки посадят, и вы будете их снимать. Ну, мы выставили свет туда, сидим, что готовимся, я там перечитываю вопросы, чтобы ничего не забыть. И тут заходит Онищенко, ну, просто так хоп, и садится напротив меня. И я понимаю, что это не будет уже интервью за решеткой, но на самом деле это немножко как бы я смутилась, а потом подумала, что, ну, наоборот, так открытие будет интервью, и так даже лучше. Были некие сомнения, что может быть что-то подобное, что происходило в здании суда, что в меня что-то может полететь. Но как-то это тоже мысль, которая мелькнула и убежала. А дальше просто начался разговор. Мы больше 2 часов разговаривали. И мне кажется, получилось, ну, интересно. По крайней мере, мне было очень интересно. Я пыталась его, наоборот, первые 40 минут он был очень спокоен. И даже думаю, ничего себе. Ну вообще, это ж не тот Онищенко, которого я видела вот на том видео ГПУ. И уже после вопроса, почему я вам не верю, у него появились эмоции.
А насчет Ляшука, какие у вас впечатления? Потому что он действительно личность яркая, но я думаю, это все-таки не в положительном контексте. И было видно, что вам не всегда было комфортно.
Ну, наши с ним взгляды, ну, не диаметрально противоположные, но, правда, он очень харизматичен и очень талантлив. Мне кажется, что если бы его вот талант пустить в правильное русло, то мог получиться очень интересный человек. Я не знаю, что ли это потому, что в силу его юного возраста, да, ему только его 20 лет исполнилось, но как-то у него все слишком намешано. Вроде бы он исповедует ислам, но при этом у него там зататуировано тело, что ислам запрещает. И он говорит и делает вещи, которые также и запрещает ислам. Вроде какая-то идеология, и Гитлер для него герой и самый лучший правитель, который был за все существование нашей планеты. И как-то вот все вместе. И рэп читает, и ну вот как-то намешано.
Он действительно не узнал человека на фотографии, которую вы ему показывали?
Ну, я не могу делать выводы. Мне показалось, что это было немножко наиграно. Но это, опять же, мои субъективные, да, какие-то мысли. Я поэтому переспросила его по фамилии, потому что мне кажется, что если у человека в обвинительном акте есть некие фамилии в таких серьезных обвинениях, он их должен знать. Учитывая, что они больше года сидят в тюрьме, у них отлично было очень много времени, чтобы выучить все материалы дела. А он даже по фамилии не узнал. Если Онищенко посмотрел, говорит, ой, не узнаю, когда я сказала Юрченко, он понял, что я знаю, кто этот человек, и уже, ну, не было смысла говорить нет, и он говорит, ну, да-да-да, есть в материалах дела. То Ляшук даже не вспомнил его.
Вы пытались дополнительно записать интервью с женой Онищенко, потому что в программах я видела только эти записи, которые, я так понимаю, были сделаны под судом.
Ну, с ней не было смысла, на самом деле, дополнительно как-то встречаться, потому что, правда, ее можно было найти на каждом, почти под каждом, на каждом слушании под зданием суда. И мы там все, что нас интересовало, в принципе, и записали, поэтому дополнительно не было смысла.
Геннадий Москаль, я почему спрашиваю, всего не возьмешь в программу. Возможно, он вам рассказывал еще какие-то факты, которые там остались за кадром. Как много людей обращались к нему именно у пропажи родственников?
Чтобы точно мы говорили, вот даже вот сейчас, после выхода последней серии, мне написал сотрудник Луганской военной, гражданской военной администрации, который до сих пор там работает, и он мне прислал, ну тоже он на условиях анонимности, прислал мне фотографии своего блокнота, где записаны как раз вот эти эпизоды с пропажей людей. Насколько я знаю, точно есть два эпизода с убийствами. Тело одного мужчины даже нашли, но родственница, которая видела, как его забирали, по ее утверждениям, торнадовцы, они были все в балаклавах. Поэтому доказать, что это именно были они, именно торнадовцы, ну, нету показаний. Тело есть, показаний нету. Еще, что примечательно, тело этого человека нашли в простыне, замотанной со штампом больницы, а именно в станице Луганской в этой больнице стояла база торнадо. То есть это косвенно подтверждает, но это только косвенно, и к делу это никак не пришить. И точно так же с этим Юрченко, пропавшим без вести, да, уверяют, что все, которые там были, другие пострадавшие, что его уже нет в живых. Но тела нет, поэтому убийство, ну... А там найти тело очень сложно, понятное дело, зона АТО, и неизвестно, куда они могли деваться, если, конечно, такое было.
Ваше впечатление от интервью с потерпевшим, с тем человеком, который служил в торнадо, а потом убежал, вот тот, который, ну, бывший сотрудник Онищенко, насколько я поняла. Как удалось его уговорить на интервью и рассказать, и вообще ваше впечатление, вы же ходили с ним в подвал и в те места, где вот его пытали?
Ну вот, когда мы спустились с ним в подвал, я... Вот, ну, тяжело не поверить пострадавшим, потому что они очень эмоционально все рассказывали. И кроме того, я старалась, чтобы вот там, как мне говорила Онищенко и Ляшук, что они все заучивают и выдумывают. Поэтому я специально их приводила на те места и говорила, покажите, расскажите, чтобы вот... Ну, видно, когда человек врет, он будет, да, ему будет неудобно это делать. А эти же люди, они мне все четко показывали, где что стояло, где их там пытали, где их били, где они там резали вены и прочее. Он очень все четко рассказывал, у меня нет каких-то там причин ему не верить, да. Как, чисто по-человечески я ему поверила. Но если быть до конца откровенной, то он тоже не очень чист на руку. Они с Онищенко вместе служили в Шахтерске. У него также есть судимость, по-моему, за хранение наркотиков. И я так понимаю, что у них тоже имел место внутренний конфликт. И потом, после этого, когда уже Онищенко его привез в подвал, они, видимо, окончательно их дороги разошлись. И поэтому так. То есть, ну, говорить, что они все безгрешные, так тоже нельзя, конечно.
Ну и самое интересное, это вы хотели, вы пытались узнать, что думают по поводу торнадо те, кто создал, был причастен к созданию этого батальона, Арсен Аваков, и вот кому-то еще вы, да, обращались?
Мы обращались к генералу Науменко, потому что он был тогда главой Луганской милиции на то время, и он как бы тоже явно знал все, что происходит, и как нам, мы еще пообщались, нашли свидетеля, который засекречен в материалах дела, он служил в торнадо до последних дней расформирования. Вот он нам рассказал, что и какие приказы отдавал Цукур, когда задержали Онищенко, они бегом вычищали подвал и заставляли его продуктами, якобы это склад. И вот он же рассказывает, что Онищенко два раза в месяц встречался с Науменко непосредственно. Они постоянно были на телефонной связи, и Науменко все знал, что происходит, и все, что они делали, Науменко прекрасно знал. Но Науменко нам, мы нашли его номер, позвонили ему, он сказал, что он за границей, на пенсии, отстаньте от меня, ничего говорить не хочу. Также Авакову мы написали запрос, потому что непосредственно его сам Онищенко называет создателем, утверждает, что они знакомы лично, и что лучше Авакова тоже никто не знал, что он делает. Но Аваков сослался на свою занятость и так нам и не смог прокомментировать.
А вы будете пытаться еще раз получить комментарий Авакова, ну, поскольку я считаю это важно? потому что торнадо подчинялось милиции.
Ну вот сколько уже времени прошло, нам они, причем это впервые после сюжета выхода в эфир, нам МВД прислала повторный ответ на запрос. На моей памяти у меня такого никогда не было. То есть на один запрос нам прислали два ответа. И вот во втором ответе нам отписало Министерство внутренних дел, ну, я называю это отпиской, когда была создана торнадо, когда расформирована, сколько человек, какие в другие батальоны пошли. Ну, это говорит о том, что, наверное, министерство все-таки не заинтересовано это
обсуждать, да, говорить об этом, несмотря на резонанс в обществе. Ну, раз уж заговорили о реакциях от передач, это, я уже так понимаю, завершенный цикл, да, на данный момент. Какие реакции, как отреагировала Нищенко, знаете ли вы его реакцию, как отреагировал Лещук и как отреагировали, ну, пострадавшие, писали ли вы, пытались с вами связаться?
Как отреагировал Нищенко, может увидеть каждый на его страничке в Фейсбуке.
Ну, и на вашей тоже.
Да, и ко мне он приходит, что меня тоже очень поражает, потому что как-то вот есть все-таки еще идет слушание, еще не все свидетели опрошены в суде, а у нас, оказывается, в СИЗО можно спокойно сидеть и вести стримы и блоги в своем Фейсбуке и просто общаться в интернете. У них, да, есть свободный доступ к интернету, телефоны, и очень смешно, жена Нищенко жаловалась, что она не может увидеться с мужем, потому что вот она свидетель по делу, и она, пока ее не опросили в суде, не допросили, она не может с мужем поговорить. Ну вот как-то странно, я думаю, что по скайпу они точно могут пообщаться. Вот. Но реакция Нищенко... На самом деле, я, может, как-то инфантильно верила в то, что ему понравится, потому что, мне кажется, я вообще, вот, мне, правда, ни за одно слово не стыдно, потому что у меня на каждое обвинение была его версия, его там опровержение, либо подтверждение чего-либо. И я считаю, что эта работа полностью сбалансирована. Но Онищенко так не считает. Я не буду повторять то, что он мне писал, потому что это не очень цензурно, в общем-то.
Это писал он публично или это в личку уже вам приходилось?
Публично, в личку ничего он не писал.
Лещук имел возможность как-то отреагировать и что-то написать?
Ну, страничка ВКонтакте есть у Лещука. Если верить последней записи, то он там был еще в июле крайний раз. Я не знаю, есть ли он в Фейсбуке, потому что там было очень много людей с непонятными фотографиями, именами, фамилиями. Может, среди них он и есть, потому что там было огромное количество сторонников, скажем так, торнадо, которые врывались на мою страничку и писали, какая я нехорошая.
А чем аргументировали? Нехорошая почему? Вы же дали высказаться, вы же не дали однобоко.
Утверждали, что я вырываю фразы из контекста. Но вот опять же, я специально вставляла вопросы свои и их ответы полностью. То есть я не вырывала и даже, вот, даже свои вопросы и даже вздохи оставляла, чтобы была видна реакция. Потому что, мне кажется, когда я спрашивала, их реакция иногда была важнее, чем их текст. Как-то так.
Пострадавший, а может, жена, что-то говорили вам? Писали уже после того, как все программы вышли?
Нет, мы с пострадавшими не созванивались. Вот с испанцами мы только созванивались. И засекреченный тоже вот этот бывший боец торнадо смотрели. У них вообще никаких претензий не было. Им все их удовлетворило. Единственное, что вот я очень переживаю и чувствую на себе некую ответственность за это. Девушка, которую, как правильно статья называется, «Удовлетворение страсти неприродным способом». Да. Она также не хотела очень долго говорить. Мы поменяли ей голос, мы закрыли ей лицо, но после выхода в эфир сюжета Онищенко на своей страничке запостил ее фотографию и написал настоящее имя, фамилия. Ну, мне кажется, это как минимум разглашение тайны, да, за что у нас есть ответственность уголовная за это.
Но не вы должны за это отвечать точно.
Безусловно. Я просто говорю, что вот чисто как по-человечески мне немножко вот за девушку мне неприятно. Ну и чисто по-мужски, мне кажется, он не прав, потому что даже если, как он утверждает, она его оболгала, это все равно какой-то не офицерский поступок, не мужской поступок, что ли.
И с ней связи у вас больше не было, да?
Нет, она не звонила мне.
Выхода передачи. По итогам, были ли какие-то другие, может, еще люди писали вам, ну, знаете, как клубок начал разматываться, и, возможно, на этой волне того, что сейчас очень гудит дело торнадо, люди захотят больше рассказать. Вот те шахтеры, которые с вами пообщались, и, в принципе, вспомнили, что у каждого была какая-то неприятность, связанная с торнадо. Возможно, вам начали писать люди желающие.
Ты не хочешь публичности. Вот у меня есть мой знакомый, которого, ну, я ему вот доверяю на все 100%, и он, оказалось, что он сам служил в шахтерске, и он тоже мне очень много вещей порассказывал, но он говорит, я не буду так говорить публично, но мне это не надо, потому что как бы время прошло, а люди боятся за свою жизнь. И очень много там есть и мародерство, они также, он рассказал мне, и про количество машин, которые было, прям там марки перечислял, которые просто людей убивали и забирали машины, по его словам. Но опять же, подтверждение сейчас найти. Есть какие-то фотографии, вот мне скинули также фотографии с машинами якобы отжатыми. По номерам проверяешь, ну, там какие-то ВВ, да, луганские номера, но проверить, кому не, ну, найти этого человека, ну, как-то крайне сложно. Вот у меня пока не удалось по машине, это я очень хотела найти хозяина, чтобы понять, отжатая машина или нет. Ну, вот пока не удалось найти. И точно так же вот рассказывают какие-то страшные истории, которые абсолютно, правда, мозг отказывается в них верить, но это ж суд, а и когда идет суд, я не имею права давать просто истории, которые не подтверждаются какими доказательствами.
Поэтому... Ну вот у меня тоже есть две истории. Знакомые рассказывали, это Станица, там грабеж, ну, мародерство, по сути, да, и они связывают эти действия с торнадо. Ну, а я так думаю, люди, может, возможно, и не обращались в милицию. Но вот негативные отзывы даже у меня два, да, я знаю. А может быть, в Лисичанске, в Приволье, в Станице вам все-таки удалось услышать какие-то положительные отзывы о бойцах торнадо?
Я не знаю, вот я боюсь, опять же, быть необъективной, но вот с теми людьми, с которыми я общалась, мне не удалось. Люди до сих пор как-то крайне обижены и говорят, вот, посмотрите, вот вы говорите, что вот украинские СМИ, ну, видели еще камеры, что вы такие честные, что российские врут, а вот, посмотрите, у нас в школе свастика нарисовано все, весь
да,
класс нарисован.
Да, это тоже было видно.
Да, говорит, и что, это они фашисты. И ты стоишь, и ты не знаешь, как им ответить. А потом ты приходишь к Ляшуку в СИЗО, и он тебе говорит, так, это нормально все, что вы? Это они слабаки и трусы, почему не боятся? В общем, не было никакого фашизма, и все это прекрасно. Поэтому, ну, сложно тут что-то отвечать людям.
Вы планируете дальше следить за делом торнадо и, возможно, собирать материал для новых вот таких больших передач?
Ну, следить точно буду, потому что мне это уже безумно интересно, уже когда знаешь много подробностей, и тебе кто-то начинает дописывать, писать, у тебя это все как клей склеивает все в одно воедино. И, безусловно, я буду продолжать. Если что-то найдется такое, что будет достойно еще цикла сюжетов, то, конечно, мы это сделаем.
После всех этих съемок, работ, я думаю, наверное, ночных монтажей, проживания, по сути, вот жизни этих людей, потому что когда ты это слушаешь, ты это проживаешь, эти все рассказы. Что-то в вас поменялось по отношению к тому, что происходит на Востоке и, ну, возможно, даже к украинской армии?
На самом деле, ну, я не могу сказать, что поменялось, потому что первый сюжет о мародерстве, ну, в прошлом году я поехала в зону АТО, и я сняла сюжет о мародерстве, ко мне тоже просто на улице подошли люди, увидели меня с микрофоном, и говорят, девушка, нашу квартиру украинские военные заняли. Я говорю, да не может такого быть, что вы рассказываете. Поехали, говорю, посмотрим. Ну, правда, мне как-то аж, ну, вот шот наговаривают. И мы сели в нашу машину и поехали, это был Майорск, нулевой блокпост, и мы, он говорит, вот тут наша квартира. Я смотрю, действительно, двери нету, там какие-то фанера стоит, стучу, не открывает никто, дергаю, мне говорит, кто там? Я говорю, владельцы квартиры. И нам отвечают оттуда, вам сюда нельзя. Вот после этого у меня немножко, вот как-то что-то у меня, ну вообще, да, это было что-то нереальное. Потом мы сняли, на Новой почте мы посидели со скрытой, ну, с мобильного телефона, просто поснимали, что отправляют наши военные в мирные города. И когда ты видишь там, я не знаю, куски заборов, плазмы, компьютеры, ты понимаешь, что тоже, наверное, всякое бывает на войне. Также мы проехали за 100 гривен. Я проехала без СБУшного пропуска на неподконтрольную территорию. И тоже мы это засняли, как это все происходит. Реакция тогда только от пограничников последовала реакция. Нам сказали, что 21 человек, который якобы был на посту, уволен. Ни фамилии, ничего нам не рассказали, но хотя бы так нам, ну, какая-то реакция хотя бы была, потому что мы, правда, мы заехали, у меня никто даже, в одну сторону мне никто не посмотрел паспорт, а в другую у меня забрали паспорт, не было пропуска, и через водителя 100 гривен мы давали, все, у кого не было пропусков. И, в общем, нам вернули их, забрав у водителя деньги. И поэтому сказать, что что-то новое для меня было, нет, наверное, я догадывалась, что такое происходит. Сказать, что я изменила свое отношение к украинской армии, точно нет, потому что это скорее исключение, чем правило, и я все-таки верю в офицерскую честь, и у меня у самой папа военный, и я знаю, как там военные наши, правда, занимаются войной, а не тем, чем занимаются те люди, которые, пусть пафосно будет сказано, порочат честь армии. Это исключение, и именно поэтому это надо показывать, чтобы другим просто не было там повадно это делать, потому что есть люди, которые бы, в принципе, такого и не делали, но думают, а, война, ничего не видно, все спишет, никто ж не узнает. И вот, чтобы таких не было поползновений, нужно показывать это, чтобы люди понимали, понимали, что именно так формируются их отношения тех людей. Нужно, мы же боремся не за территорию, а за умы людей, а так за умы не поборешься.